Добрый вечер, дорогие мои малыши, добрый вечер. Сегодня я хочу вам рассказать про корову, которая соблюдала шаббат. Вы представляете, корова, которая соблюдала шаббат. История эта рассказана нам мудрецами. Знаешь? Ну, замечательно. Раз ты знаешь, то ты, пожалуйста, заранее всем остальным не рассказывай, чтобы им было интересно слушать. Если ты им расскажешь заранее, что было в конце, то всем будет неинтересно слушать. Эту историю нам рассказывает Мидраш на 10 речений, на Асерет Диброт, а также эта история у нас есть в комментарии, который называется «Псикта Рабати». И начинается эта история с того, что был один очень-очень-очень большой праведник еврейский. Настолько он был великим праведником, что даже Гмара называет его хасид. Знаете, что Гмара, она очень редко дает такие имена громкие, такие похвалы кому-либо. Если уж Гмара называет кого-то хасидом, наверное, он жил каким-то особо праведным образом. И действительно, этот еврей, он соблюдал все заповеди Торы, которые только были ему доступны. И он соблюдал их с такой радостью. И он исполнял их с таким старанием и вкладывал в каждый свой поступок весь смысл, который был ему доступен. И вы знаете, что у нас все наши заповеди, они все равны между собой. Нет такого, что одна заповедь главная, а другая заповедь, она не такая важная, она маленькая, ничего подобного. Все заповеди, они очень-очень-очень равны. Они очень-очень все важны нам, и они все между собой равны. Но все равно есть среди них заповедь, о которой сказано, что она как будто вывеска. Вывеска, вы знаете, что над магазином есть обязательно вывеска с названием этого магазина. Если над магазином есть вывеска, на которой написано «хлеб», что продают в этом магазине? Что продают в магазине, на котором написано «хлеб»?
Хлеб.
Там продают хлеб. А если над ним написано «мясо», то что там продают?
Мясо,
совершенно верно. Если мы подходим к магазину, а его дверь закрыта, мы смотрим, написано над ним мясо, дверь закрыта. Наверное, продавец, он пошел куда-то по своим делам, и он обязательно вернется, и мы через некоторое время купим в этом магазине мясо. Можно его подождать, можно посмотреть, может, там написано, когда он вернется. Но если мы пришли к магазину, в котором мы всегда покупали мясо, подергали дверь, она закрыта, подняли глаза, над ним нет вывески, над ним больше не написано мясо. Что мы поняли?
Что там не продают мясо.
Что этот магазин закрылся, и больше в нем мясо не продают. И бесполезно стоять и ждать. Продавец не вернется в этот магазин, над ним уже нет вывески. Он уже снял этот магазин, куда-то переехал в другое место, и ничего нам не поможет стоять и ждать. Так вот, у евреев есть такая заповедь, что она как вывеска на магазине. И это заповедь о субботе. Шаббат – это у нас как будто наша вывеска. Пока еврей соблюдает шаббат, даже если он в чем-то ошибся, даже если он, не дай бог, по ошибке нарушил какую-то заповедь, он всегда, мы знаем, что он обязательно вернется. Он сделает тшуву, и он вернется. Но если мы видим, что еврей перестал соблюдать шаббат, как будто бы он перестал быть евреем. Как будто бы он снял свою вывеску. как будто бы он снял свою вывеску, и он больше не хочет быть евреем, не дай Бог. Ой-ой-ой-ой-ой. Так вот, Шаббат – это такая важная заповедь, она как будто бы говорит, что вот этот еврей, он еще еврей, да, а этот, ой, не дай Бог, уже хочет быть, как все остальные люди, не евреи. И, конечно же, наш праведник, вот этот хасид, он исполнял все заповеди Шаббата очень-очень-очень аккуратно и старательно. Вы знаете, что в Шаббат нам нельзя делать мелахот. Кто знает, что такое мелаха? Мелаха, что это такое?
Работа.
Работа. Есть такие работы, которые они не называются мелаха, а есть такие работы, которые называются мелаха. Может быть, кто-то вспомнит, сколько у нас есть мелахот.
Рисовать нельзя.
Рисовать. Нет, я спрашиваю, сколько всего?
39.
39. Кто это мне говорит, Рина? Да? Нет, кто это мне сказал? Это Ария Залман сказал? Ага. 39 мелахот, которые запрещены в Шаббат. Всего их 39. Все остальные работы, они не называются мелахот, только те, которых 39 мелахот. И все эти мелахот, мы их учим из храма, когда строили храм и когда проводили служение в храме, те работы, которые исполняли в храме, они называются мелахот. И именно их нельзя делать в шаббат. Потому что даже когда строили храм, такую важную вещь, Ашем сказал, нет, в шаббат даже храм строить нельзя. Мелахот, которые нужны для его строительства и для служения, они запрещены в шаббат. Так вот, если для храма они запрещены, тем более для наших нужд. И вы знаете, что эти мелахот нельзя делать в шаббат не только нам самим, но и нашим работникам. Даже если у нас есть работник не еврей, для себя он может делать в шаббат, что он хочет. А для нас, нет, мы не можем сказать ему, сделай для нас какую-то мелаху, которую нам запрещено делать. Если нам запрещено, то мы не можем и его сказать ему, чтобы он ее сделал. Баруха то адуйной элоегейну мелехо элом шаколь ние бидворой. Спасибо. Спасибо. Так вот, нам не только самим нельзя делать мелахот в шаббат, но и нельзя говорить другим людям, которым можно их делать, мы не можем их заставлять делать мелахот в шаббат, и не можем им разрешать делать мелахот для нас. И не только людям, но даже животным. И даже наши инструменты мы не можем разрешить, чтобы с ними работали в шаббат. У этого праведника из нашего рассказа, он не был богатым человеком. У него было одно маленькое поле, которое он пахал. Сегодня, когда вспахивают поля, вы знаете, кто нам помогает пахать поля? Что нам помогает вспахивать огромные поля?
Ашем
нам все помогает. Но ты видел когда-нибудь, чтобы Ашем вместе с нами пахал поле?
Трактор.
А Ашем дал нам ум, чтобы мы...
Трактор.
Да, совершенно верно. Молодец, Удая. Молодец. Нам помогает трактор. Трактор садится в него, тракторист, он его заводит, включает. Поехал он быстро.
Когда я ехал в Воронеж своей бабушке, я видел трактора и поезд.
Замечательно. Такие мощные машины с мотором. В
те... Мул!
Замечательно. Так вот, в те, В те времена, когда жил этот хасид, тракторов еще не придумали. Замечательно, молодец, Ирина. В те времена трактор еще не придумали, поэтому помогала ему пахать его корова. У него была одна корова, она была крепкая, сильная, она не уставала, и она была послушная, и она помогала ему пахать поле. Он привязывал к ней плуг, которым пашут. Он этот плуг налегал на него, всей силой он налегал, чтобы плуг ушел глубоко в землю, а корова тянула, тянула этот плуг, и вспахивали они вдвоем так эту землю. Потом он туда сажал, сажал во вспаханную землю, он бросал зерна, и вырастал у него урожай, которого хватало ему для его семьи, и немножко, чтобы продать и заработать немножко денег, чтобы купить всякие другие вещи, которые необходимы. Но вот случилось так, что этот хасид, он не был богатым, да? Он был не таким уж и богатым, совсем всего одна корова у него была. Но Ашем сделал так, чтобы он стал беднеть. Вы знаете, что все, что с нами происходит в этом мире, если мы становимся богатыми или бедными, если нам дарят подарок, или если наоборот мы спотыкаемся, ударяемся и получаем, ой, бубоку. Все, что с нами происходит в этом мире, все это исходит только от Ашема. Ничего нет случайного. Если кто-то споткнулся об камень и упал, он не будет бить этот камень. О, противный камень, ты зачем попался мне под ногу? Камень тут совершенно ни при чем. Ашем сделал так, чтобы он споткнулся об этот камень. Почему Ашем так сделал? О, это мы знаем не всегда. Но мы знаем, что все, что Ашем нам делает, даже если нам больно иногда или неприятно, все, что Ашем нам сделает, это только для нас. Только для нас, для нашей души, только для того, чтобы нам в конце концов было хорошо. Когда после 120 лет наша душа поднимется на небеса, перед нами пройдет, покажет нам всю нашу жизнь, все, что с нами происходило. Все, что с нами происходило, и мы увидим, и мы поймем каждый случай, почему с нами так произошло, и зачем это нужно было Ашему. Поэтому, когда с нами случается что-то приятное, мы благодарим Ашема. Когда с нами случается что-то неприятное, мы тоже благодарим Ашема. Потому что мы знаем, что все, что он с нами делает, это только для нашей пользы. И вот этот праведник, этот хасид, он тоже поблагодарил Ашема за то, что он стал беднеть. Да? Раз Ашем хочет, чтобы я обеднел, значит, это для чего-то нужно, значит, это для чего-то очень-очень важно и полезно. И он беднел, настолько он обеднел, что ему пришлось продать его единственную корову, которая помогала ему пахать поле, ему пришлось ее продать. Он повел ее на рынок, и он на рынке стал кричать, «Корова, продается корова, крепкая, здоровая, помогает пахать, она сильная, она тянет плуг». Подошел к нему один нееврей и спросил, «А, твоя корова, она может пахать, о, это очень полезное животное, сколько денег ты за нее хочешь?» Сказал этот хасид, сколько денег он хочет. И этот нееврей ему сразу открыл кошелек, заплатил, сколько ему нужно. Он взял эту корову за веревку и повел к себе домой. Чтобы она у него помогала ему тоже пахать. Прошел день, другой, третий. Наступил шаббат. Ай, наш хасид дома, он накрыл стол чистой белой скатертью, он поставил на стол похлебку с варевом, а? Халу, да, накрыл халу. Он смог даже в этот шаббат, он смог даже купить бутылку вина. До сих пор у него уже несколько шаббатов не было вина. Ему приходилось делать кидуш на халу, потому что у него не было денег, чтобы купить вина. Сейчас, когда он продал эту свою корову, то на эти деньги он хотя бы смог купить вина, чтобы сделать кидуш на вино, как учат нас мудрецы. Ой, он сидит за столом со своей семьей, и он поет песни, ой, поет песни, ой, он поет песни. Какие песни он поет в шаббат? Шолом алейхем. Шолом алейхем, малахей ашорес. Какие еще песни он поет? Эйшес хаиль мимцо. Ага, еще он что поет? Корибон олам ве олмая. Ай, он сидит, он поет песни, и его дети подпевают ему вместе с ним. Что? Что еще поют?
Он ест даже.
Ест даже, да, едят, пьют, поют песни, и вдруг кто-то стучится к ним. А? Кто-то пришел, о, гости пришли. Встает наш хасид, он открывает дверь. Кого он там видит? Он видит того нееврея, которому он продал свою корову. Стоит этот нееврей, очень сердитый. И он говорит: ты что мне продал? Твоя корова, она лежит и не встает. Она не встает с пола. Лежит в своем коровнике и не встает с пола. Что? С тех пор, как я тебе ее продал, она так и лежит на полу? Испугался хасид. Нет, нет, нет. Вчера и позавчера она работала очень хорошо. Она помогла мне пахать поле. Но сегодня, когда я пришел и стал ее поднимать, она отказывается, не встает с пола. Я думаю, что я знаю, почему она сегодня не хочет вставать. Сказал хасид, я сейчас исправлю эту беду, эту проблему. Пойдем, я исправлю это. Удивился этот нееврей, и они вместе отправились к нему домой. Они вошли в коровник и увидел хасид, что его корова лежит на полу и не хочет вставать. Он подошел к ней, он наклонился, и он прошептал ей что-то на ухо, на ушко корове он прошептал. Как только он прошептал ей на ушко, вздохнула корова, встала на ноги, и она пошла в тот угол, где стоит плуг, встала, чтобы к ней привязали этот плуг, что она готова работать. Увидел этот нееврей, он очень удивился. «Что это за колдовство?» – спросил он. «Ты что такое там прошептал ей? Что это за заклинание такое?» Сказал ему хасид: «Что ты? Я еврей, нам нельзя колдовать, и никаких заклинаний мы не говорим. Я объяснил этой корове, что до сих пор она была коровой еврея. А еврею не только самому нельзя работать в шаббат, но нельзя, чтобы его корова тоже работала в шаббат. И поэтому каждый шаббат она отдыхала. Поэтому она отдыхала каждый шаббат. А сейчас, когда я ее продал, она привыкла не работать в шаббат, а сейчас, когда я ее продал, она принадлежит не еврею. А не еврею нельзя соблюдать шаббат. Шаббат дал Ашем в знак союза между ним, между Ашемом и между евреями. Не еврею нельзя соблюдать шаббат. Поэтому сейчас корова, я ей объяснил, что она должна работать, потому что она сейчас корова не еврея. Услышал этот нееврей, и он стал думать. Корова! Корова, которая ничего не понимает, она животное, она понимает, что такое шаббат. А я человек умный. Неужели я не понимаю, что такое шаббат? Какой-то удивительный подарок, который Ашем дал евреям. Шаббат. И тогда этот нееврей, он сказал: «Я не хочу быть глупее коровы. Я тоже хочу соблюдать шаббат», сказал он. Сказал ему хасид: «Извини, но это никак невозможно. Дело в том, что неевреи не имеют права соблюдать шаббат». «Значит, сказал этот нееврей, я хочу стать евреем». «Если ты хочешь стать евреем, то ты должен пойти к мудрецам и попросить у них, чтобы они тебя научили, чтобы они сделали тебе гиюр». И вы представляете, этот человек, этот нееврей, он отправился к мудрецам, и он заявил им: я хочу стать евреем, я хочу соблюдать шаббат. Сказали ему мудрецы: ты знаешь, что у тебя есть сейчас 7 заповедей, которые обязательны для всех людей. 7 заповедей потомков Ноаха, ноахитов. Если ты будешь исполнять свои 7 заповедей, то у тебя есть грядущий мир, у тебя есть твое место в Эдемском саду, у тебя... Ты праведник. Зачем тебе еще дополнительные заповеди? Зачем, если ты хотя бы одну из них нарушишь, то ты получишь за нее наказание? Достаточно тебе 7 заповедей, зачем тебе 613 еврейских заповедей? Сказал этот нееврей: нет, я хочу соблюдать шаббат вместе со всеми евреями. Я не хочу быть глупее коровы, которую я купил, которая умеет соблюдать шаббат, которая понимает, какой это замечательный подарок и какая-то честь получить от Ашема такой подарок, знак союза, шаббат. Я хочу стать евреем, сказал он. Увидели мудрецы, что он действительно хочет исполнять заповеди, что он хочет приблизиться к Ашему, и стали его учить. Когда он узнал, он выучил все заповеди, и ему сделали брит-мила, обрезание. После этого он окунулся в микву. Вы знаете, что когда он окунался в микву, он был еще не евреем. А когда он вышел из нее, в этот момент Ашем спустил к нему новую душу. Еврейскую душу, он как будто бы родился снова. Как будто бы он снова родился. Он вошел в эту микву еще не евреем, а вышел из нее уже евреем. И душа, еврейская душа, засветилась у него в глазах. Засветилась счастьем, что теперь он тоже сможет исполнять заповеди, что он сможет соблюдать шаббат. И поскольку он заново родился, то он взял себе новое имя. Его спросили: какое имя ты себе выбираешь? Я выбираю себе имя Йоханан, сказал он. Йоханан бен Торта. Бен Торта? Сын коровы? Да, сказал он, потому что эта корова, она меня научила соблюдать шаббат. Она как будто бы моя папа и мама. Она как будто меня заново родила, она научила меня соблюдать шаббат, она сделала меня евреем, эта корова. И так его и назвали Йоханан бен Торта. Он стал учить Тору, он там так ему понравилась Тора, так он ее учил, что в скором времени он сам стал большим мудрецом. И когда в Гмаре у нас написаны какие-то вещи, что так-то и так-то сказал Раби Йоханан бен Торта. Раби Йоханан бен Торта, это тот самый бывший нееврей, которого корова научила соблюдать шаббат. Вот такую историю нам рассказывает Мидраш. И эта история мне всегда так нравилась, всегда она меня так интересовала. И однажды в Пурим я узнал, Рав давал драшу, он рассказывал всякие интересные вещи, и он рассказал про эту корову, откуда она взялась такая? И почему ей непременно нужно было научить нееврея соблюдать шаббат? Дело в том, что в Пурим, вы знаете, мы читаем Магилат Эстер. И там рассказывается про царя Ахашвироша и про его жену Вашти. Вы помните, что эта Вашти была такая злодейка? Она не хотела, чтобы евреи соблюдали шаббат. Она заставляла евреев специально в шаббат работать, делать мелоход. И что за это Ашем ее наказал? За это Ашем ее наказал, ее казнили в шаббат, когда она отказалась прийти к царю Ахашвирошу, то ее за это казнили. А вы помните, почему она отказалась прийти к царю Ахашвирошу? У нее выросло что-то лишнее. Ай, у нее выросли рога и хвост. Рога и хвост. Поэтому она отказалась прийти к Ахашвирошу, и ее казнили. Когда ее казнили, то ее душа, ее душа отправилась туда, куда отправляются души, и была оттуда снова спущена в мир, чтобы она исправила те плохие вещи, которые натворила Вашти. Вы знаете, в кого попала душа Вашти? Не зря у нее выросли рога и хвост. Она попала в корову. В ту самую корову.
Она попала в корову.
Ага, в корову с рогами и с хвостом. Она попала в корову. И теперь она должна была коровой как-то исхитриться, чтобы исправить свой грех. Она заставляла евреев нарушать шаббат. Теперь она должна научить нееврея соблюдать шаббат. И именно так и получилось. Так эта корова, которая соблюдала шаббат... А? Так она исправила тот вред, который она принесла в мир, в этот мир. Вот такую интересную вещь я узнал в пуримской драше Рава. Дорогие мои дети, я... Надеюсь, что вы тоже будете все будете учить Тору, потому что Тора, она настолько интересная, и каждый раз, даже в тех уже вещах, которые нам казалось, что мы все про них знаем, каждый раз мы узнаем что-то новое. Каждый раз в Торе открывается нам какая-то новая тайна, которую Ашем специально для нас приготовил. Я надеюсь, что вы все станете праведниками и будете исполнять шаббат во всех ее подробностях, во все заповеди шаббата. И я желаю вам ближайший наш шаббат, который к нам уже приближается совсем рядом с нами, чтобы у вас был шаббат очень хороший и сладкий, и вы сможете рассказать эту шаббатную историю за столом. Я желаю вам шаббат шалом.